Мы изучаем труды Бааль-Сулама, страница 23, наука Каббала и ее суть. Вопросы можно задавать на kab.tv. Избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Труды Бааль-Сулама, страница 23, статья «Наука Каббала и ее суть». Подзаголовок «Обязанность изучать науку Каббала».
Он писал нам на 21-й странице, здесь есть подзаголовок «Обязанность изучать науку Каббала». То есть «Обязанность изучать». Есть изучение, есть распространение. Он последовательно идет. Ну, пожалуйста, от одного к другому.
מתוך שחוכמת הקבלה כולה מדברת בסוד התגלות השם, מובן מאליו שאין
לך חוכמת только о раскрытии Творца, нет более важной науки.
А что здесь раскрывать? И везде мы раскрываем всякие соотношения, явления от природы. Если мы можем раскрыть высшее управление природой, всю природу, то, конечно же, это самое важное, вся природа во всю глубину, во всю высоту, все ситуации, все, что все происходящее, все, что определяет управление. Если мы раскрываем высший, самый наивысший механизм, то, конечно же, эта наука, естественно, самая высшая из всех наук.
Поскольку вся наука Каббала повествует о тайне раскрытия Творца, само собой разумеется, что нет другой равной ей науки по важности и успеху. И намерение мудрецов заключалось в том, чтобы создать систему постижения, которая была бы пригодна для занятий ею. Они делали это в тайне. По известным причинам было решено скрывать ее. Однако это должно было продолжаться определенное время,
потому что человечество вошло в тьму, человечество находилось в разбиении, эгоистические желания получать ради получения после разрушения храма, когда они упали из уровня братской любви в беспричинную ненависть, и поэтому должны были таким образом в разбиении вкусить всю глубину разбиения, и только после этого они уже достойны исправления, поэтому наука Каббала, она тоже скрылась.
Они делали это в тайне, по известным причинам было решено ее скрывать, однако это должно было продолжаться только определенное время, а не всегда, как сказано в Зоар, и откроется мудрость Каббалы в конце дней. Даже младенцам. И прочитай там внимательно.
То есть необходимо ждать, пока это не раскроется, а с периода Ари и далее наука Каббала раскрывается все больше и больше, когда в 20 веке Бааль-Сулам уже определяет, что мы находимся в поколении Машиаха. Потому что раскрытие науки Каббала, то, что он произвел в своих книгах, это раскрытие, и материальные условия, то, что народ Израиля прибыл в землю Израиля уже в материальном виде, и нужно необходимо определить народ Израиля на земле Израиля внутренне, духовно. Эти условия уже осуществились, и мы должны их реализовать в том, что зависит от нас.
Из сказанного нами следует, что наука эта не ограничена языком науки Каббала, так как принцип ее — духовный свет, исходящий из сути Творца и раскрывающийся в тайне сказанного. «И пошлет молнии, и предстанут, и молвят тебе, вот я».
То есть нет науки Каббала, есть наука Торы, наука Творца, наука высшей силы, которая относится к нам. Высшая сила относится к нам ограниченным образом, и тогда мы чувствуем себя существующими в определенной реальности, которая называется этим миром. Когда высшая сила раскрывается, мы почувствуем себя находящимися в иной реальности, которая будет называться высшим миром. Но в итоге мы существуем под одной силой, и все зависит от меры ее раскрытие нам. И нет разницы. Скрытая Тора, раскрытая Тора, нет этих Тор, этих наук. Есть отношение Творца к творению, соответственно, развитию творения, и, соответственно, этому происходит раскрытие Творца.
Так как принцип ее — духовный свет, исходящий из сути Творца и раскрывающийся в тайне сказанного, и пошлет молнии, и предстанут, и молвят тебе: «Вот я». То есть двумя путями — сверху вниз и снизу вверх. И все понятия и ступени эти выражаются и распространяются языком, соответствующим им. И они действительно являются сущностью творений и их поведения в этом мире, представляющего собой ветви, так как нет ни одной травинки на земле, над которой не стоял бы ангел с небес, который бьет ее и приговаривает расти.
И мы можем тоже, согласно управлению этим миром, начать приближаться к Творцу из ветвей к корням.
То есть миры выходят и существуют в другом, простите, выходят и отпечатываются один с другого, подобно печати и оттиску. И все, что есть в одном из них, существует и в другом. Итак, до материального мира, который является их последней ветвью, но включает, однако, высший мир, как оттиск печати. Таким образом, облегчается понимание тем, что можно говорить о высших мирах лишь в соответствии с их материальными низшими ветвями, исходящими из них, или изучать их поведение, описанное языком Танаха, или в соответствии с внешними науками, или в соответствии с творениями, и это язык каббалистов, или же в соответствии с согласованными названиями, как это было принято в Каббале Гаонов со времени сокрытия книги Зоар. И выясняется, что раскрытие Творца — это не одноразовое действие, а постепенное раскрытие всех громадных ступеней на протяжении достаточного для этого времени, сверху вниз и снизу вверх. И в конце каждой из них раскрывается Творец. Это подобно знатоку всех стран и творений этого мира, который не может сказать, что раскрыт ему весь мир, пока не закончил изучение последней страны и последнего творения. И пока не достиг этого, все еще не постиг весь мир. Так и постижение Творца происходит путями, определенными заранее, и каждый просящий обязан их постичь, эти пути в высших и в низших вместе. И понятно, что высшие миры являются основными в этом, но постигаются одновременно, так как нет в них различий в свойствах, а лишь в материале. Так что материал более высокого мира более тонок и чист. Однако формы отпечатаны одна с другой, и то, что находится в высшем мире, непременно есть в каждом низшем. В каждом низшем по отношению к нему мире, так как низший отпечатан с него. И знай, что эти действительности и их поведение, которое постигает просящий Творца, и называются ступенями. И расположены они в постижении одна на другой, как ступени лестницы.
Особенное заключается в том, что постигают всегда 10 сферот, полную реальность. И вопрос лишь, в какой резолюции, в какой точности, с какой глубиной, в каком богатстве связи, взаимосвязи всех частей творения. Но творение, оно всегда, это мироздание, оно то же самое. Поэтому каждое состояние в духовном называется совершенным, полным состоянием. Мы не понимаем, как может быть состояние совершенным, если находится на ступени первой или десятой или сотой, или даже не 125 ступеней, а полное исправление, конец исправления. Там только полное совершенство нет. Совершенство в сущности в том, в чем мы находимся, потому что все, что мы постигаем мир бесконечности, но только относительно наших келим. Мир бесконечности раскрывается всегда в какой-то части, то есть не частично, а он полностью раскрывается, но только насколько мы понимаем, воспринимаем, ощущаем все строение его во всем его многообразии. И это большая разница. Это подобно на голограммы. Подобно голограмме. Ну, есть здесь много вопросов. Может быть, кто-то хочет спросить? Да, пожалуйста, Бенци.
Почему мы тогда определяем нашу действительность как иллюзорную, скрытую?
Потому что наша реальность — это не те келим, которые есть в духовном мире. Я в нашей реальности не могу вообще ничего представить из истинного духовного мира. Это одна какая-то неважная, там 0,0,0,0,0,0%. Нет. Нет. Ты тогда можешь сказать, наша реальность — это ветвь от высшего корня? Да, это ты хотел спросить. Нет. Как же может она вообще тогда существовать? Она не существует, она иллюзорна. Поэтому так и называется она иллюзорной, что нет у нее никакой связи с Высшим. Так что же, то, что я делаю здесь, разные усилия, разные вещи, это что, влияет на Высшего? Мы влияем на Высшего только в той мере, в которой мы в точке нашего сердца хотим быть причастными ко всем этим ступеням, ко всей этой духовной лестнице, ко всем раскрытиям, только точкой в сердце, но не тем, что раскрывается в наших животных пяти органов чувств. Так что мы делаем в этом мире? Разные действия, разные заповеди, разные. Какая же связь есть у них с духовным? Иллюзорный мир. Все духовные ступени у них есть существование, они все включаются в мир бесконечности, а этот мир, он просто исчезает. У него просто не существует. Так в чем же все-таки он существует? Он существует в том, что есть точка в сердце, из которой мы входим на эту тропу, на эту лестницу. Вот и все. А все остальное называется животным. Говорится, все подобны животным. Поэтому, кроме работы в точке сердца, перевести ее за махсом, ввести ее на эту лестницу, кроме этого, у этого мира больше нет никакой другой ценности. И поэтому тот, кто это реализует, для него существует мир. Будем надеяться, что мы это сделаем на конгрессе с послезавтра и далее.
А почему в этом отрывке Бааль Сулам как раз уделяет такое важное место духовным ветвям? Это как будто бы внешние науки или что?
Он объясняет это, он пишет это для людей, которые находятся и называется этим миром. Это иллюзорная, ложная, обманчивая реальность, как сон. Мы были как во сне. Поэтому он пишет таким образом, чтобы мы могли понять и пробудиться, и относиться к их точке в сердце. Но те, у кого нет точки в сердце, они не чувствуют в этом никакого вкуса, никакой потребности, никакого смысла. Ничего. У них есть другие ценности, и это их не беспокоит.
Так, собственно, то, что он говорит, это что только те, у кого есть точка в сердце, могут что-то понять из материальных корней относительно духовных в этом отрывке?
Нет. То, что мы изучаем каббалистические книги и то, что мы чувствуем. Ты, изучая каббалистические книги, пробуждаешь вокруг своей точки в сердце, если есть у тебя точка в сердце, или ты хочешь пробудить ее, или, может быть, возможно. Ты через каббалистические книги пробуждаешь точку в сердце. Но Бааль Сулам, он даже пишет, или Рабаш написал где-то. Но, по крайней мере, он говорил, я помню, что люди, у которых нет точки в сердце, но все-таки, скажем, этот человек, он сидит и хочет учиться. Ну, и он такой упрямый. Если он действительно упрям, есть такое особое управление над ним, то он, да, если он остается и проявляет упорство, то он пробуждает в себе точку в сердце. Есть такие, кто приходит, у них нет вообще ничего из этого. И они пробуждают. Потому что это раскрывается относительно человека. Человек чувствует какую-то к этому склонность или нет. Но на самом деле те, у кого нет к этому никакой склонности, с ними трудно работать, их трудно пробудить. Они не чувствуют никаких ценностей из тех, которые раскрывают науку Каббала. Да, бизнес, общество там социальное, обычное. Это то, что мы встречаем обычно в тех кругах, в тех организациях, особенно еврейских, которым мы хотим что-то передать. У них нет никакой связи, никакого желания, никакого побуждения, важности, какой-то оценки того объединения, о котором говорим мы. Нет, очень трудно их пробудить. Да, Несси.
Мы ранее услышали, что этого мира не существует. Это иллюзорный мир. И мы из этого иллюзорного мира слышим о том, что есть высшие миры, духовные миры. Если этот мир иллюзорен, как могут существовать духовные и высшие миры, если мы это слышим здесь, в иллюзорном?
Есть истинная реальность, существующая, есть реальность воображаемая, иллюзорная, которая существует относительно человека, который находится во сне. В чем разница между одним и другим? Вопрос. Почему сон не является явью истиной? Почему сейчас я не сплю? Кто скажет, что я не сплю? Тебе что-то снится сейчас или нет?
Да.
Ты спишь, да? Скоро будильник зазвенит, и ты вдруг обнаружишь, что ты еще даже не проснулся на урок. Что ты смотришь на меня? Что, не так?
Ну, как скажете.
Да? Как скажете. Что поделать? Поэтому пока мы не входим в духовный мир, пока будильник не зазвонит, то мы не знаем, мы находимся в мире иллюзорном или нет. Но когда мы начинаем раскрывать духовный мир, после того, как мы просыпаемся, тогда мы видим, что мы были как во сне. Да, Джесси. Перевод.
Я на самом деле не очень-то понимаю, что значит иллюзорная реальность. Если мы все живем во сне, то мы видим один и тот же сон, мы все видим одни и те же цвета, мы видим одного и того же президента Соединенных Штатов.
Это сон.
Я просто не понимаю, потому что вроде бы это ощущается совершенно реальным. Я действительно чувствую, что, с другой стороны, мы очень ограничены в нашем восприятии.
Будем надеяться, что это действительно мы находимся перед исходом из Египта, и что он, этот фараон, это зло, что он последний фараон, который властвует над иудеями и вообще над всеми. Так в чем вопрос?
Но он же сказал, что эта реальность выглядит все-таки слишком реальной.
Верно, пока что мы не выйдем из этого состояния и увидим, что это реально или нереально. Мы не можем. Откуда ты знаешь, иногда ты находишься во сне и так переживаешь, и так чувствуешь, и так все, потом ты просыпаешься, ты весь потеешь, и ты такой весь возбужденный, и ты не можешь даже забыть его. А в своей жизни ты в течение дня двигаешься как полумертвый. Так где же ты действительно ощущаешь жизнь? Есть люди, которые любят спать и видеть сны, и хорошо им так. Все-таки сон — это 60-я часть смерти, так говорится. Да, хорошо, комфортно.
Рак ше не турер, не даже за холом.
Только когда мы проснемся, узнаем, что это был сон. Были как во сне. Это, в общем-то, и является решением. Ну хорошо, мы... Ну, Влад, давай быстро.
В этом мире, человек в нашем иллюзорном мире, человек проходит много кругооборотов. А что кругообращается, собственно?
В этом мире какие кругообороты? Состояние в состояние?
Ну, рождается, умирает.
Ну, допустим, ну и что?
Так что рождается и умирает? Что кругообращается?
Нет, решимот просто переходит. Решимо за решимо в течение жизни. Это и есть кругообороты. В этой цикличности решимот есть разные формы, которые решимо создают для себя. Вот и все. Нет, это не для врачей. Ну ладно, продолжим.
Подзаголовок «Выражение в духовном». Духовное не имеет облика, и поэтому нет знаков, которыми можно было бы пользоваться. И даже если сказано о нем в общем, что это простой свет, который спускается и притягивается к изучающему, пока не облачается на него и не постигается им в мере достаточной для раскрытия Творца, то это лишь язык аллегорий и притч. Ведь все называемое в духовном мире светом не похоже на свет солнца или свечи. То, что мы называем светом в духовном мире, называется по примеру, предсказанному человеческим разумом. Это подобно изобилию света и наслаждению во всем теле человека, когда разрешаются его сомнения. Поэтому иногда мы говорим «свет разума», хотя это и не является правдой. Свет светит в частях материи тела, которая непригодна для получения света, а потому свет этот, конечно же, меньше разума. И потому эти низшие и незначительные органы могут получить и постичь его. Вместе с тем, чтобы дать какое-то название разума, мы называем его светом разума, И точно так же называем детали действительности высших миров светом, поскольку он несет постигающим изобилие света и наслаждение всему телу с головы до ног. И потому для постигающего мы можем дать название облачения, как облачающий этот свет. И не следует затрудняться вопросом, а не лучше было бы давать названия, понятные разуму, такие как изучение, постижение или выражения, делающие более выпуклыми явления теоретического разума. Дело в том, что нет никакого образа у явлений разума, так как разум — это частное, особая ветвь среди всех частей действительности. И потому у него особые пути проявления. Тогда как находящиеся на ступенях охватывает и включает в себя все части мира. И у каждой части путь отличный от других. В большинстве случаев постижение находящегося в духовной ступени происходит так же, как в случае с телом. Постигая какую-либо сущность, постигаешь ее целиком, от начала и до конца. И если судить по закону теоретического разума, то мы можем сказать, что постиг все, что можно было постичь в этой сущности. Так что даже по прошествии тысячи лет не превзойдет в этом ни на волос. И все же вначале человек видит все, но не понимает ничего в том, что видит. Но из-за задержки во времени он должен постичь еще много дополнительного, подобно зародышу, ибур, вскармливанию иника, обретению разума, мохин, и вторичному зарождению, ибур, бет. Тогда он начинает чувствовать и использовать свое постижение так, как он хочет. И тогда действительно больше ничего не добавляет к постижению, которое обрел в начале. Оно было первым плодом, еще не готовым к употреблению, а потому ничего не мог понять в нем. А теперь созревание завершилось. И теперь ты видишь большую разницу, существующую между путями явления разума, и потому не хватит нам определений, которыми мы привыкли пользоваться в отношении путей явления разума. А мы должны пользоваться только путями, принятыми в материальном, так как они абсолютно похожи по форме, несмотря на то, что в соответствии с целью далеки по материалу. Здесь он превозносит ветвь. Именно благодаря ей, с ее помощью, мы постигаем корень. И, как мы говорили ранее, мы находимся в мире бесконечности, и только наши килим мы готовим ко все большему восприятию той же бесконечности. Поэтому нет у нас отрыва от Творца, от Божественного. Мы все время находимся в Нем, в совершенной форме, и он управляет нами и наполняет нас. Как писал Бааль Сулам, что пусть тебе не кажется, что ты отдаляешься чего доброго. Все это только в мере осознания в наших килим. Вопросы? Да, Нив.
Я слышал, что вся эта реальность для того, чтобы перевести точку в сердце через Махсом, иначе у этого мира нет никакой ценности.
Да, конечно.
Так что такое точка в сердце? Как я могу ее отыскать?
Твое стремление к корню называется точка в сердце. То, что, допустим, ну, не знаю, то, что ты способен сидеть и заниматься наукой Каббала, это говорит о том, что у тебя есть точка в сердце. Я могу взять тебя на целый стадион людей, 100 тысяч человек, начать объяснять им науку Каббала. Да. Никто не захочет слушать. Нет, не то чтобы вы впадаете в такое состояние, когда спите, это другое. Это другой сон. Это сон грешников. Когда человек грешен, он... Но на самом деле, в общем, он чувствует притяжение, поэтому находится в состоянии подъемов и падений, но остальные просто не понимают, что это может иметь к ним отношение. Не имеет. Сколько таких приходит сюда, потом уходит? Еще думают, что мы занимаемся чем-то нереальным, глупостями какими-то и другие. А реальное, как бы, то есть, наоборот, материальное выполнение заповеди, это да. А тут что? Покажи что-нибудь. Вот видишь. Так большинство людей остаются на животном уровне.
То есть работа по тому, чтобы отыскать точку в сердце и перевести ее через махсом, это прежде всего отыскать стремление к корню.
Мы учим, что есть среднее между неживым и растительным, это кораллы, между растительным и животным, это так называемая это полевая собака, а между животным и человеком это обезьяна, а между человеком и духовным это только точка в сердце. Только с помощью этой точки мы можем развиваться и перейти на следующий уровень.
Что такое махсом?
Это точка, с помощью которой я перевожу свое желание, из желания я нахожусь в нем. Желание я перевожу в духовное. Что такое махсом? Это то, что эта точка помогает мне воспринимать себя в системе отдачи. Эта точка получает силу отдачи. Ну, зависит от того, как ты об этом говоришь. Относительно чего говорить? Относительно системы или это относительно точки?
Мы сказали, что эта точка стремится к высшему корню.
Да.
А что такое высший корень?
Отдача.
Отдача — это система?
Да.
Такая работа?
Да. Такая же система, как наша, допустим, только работающая по законам отдачи. И тогда мы можем перейти к этой системе, поставить себя под власть этой системы. А не хотите? Придут такие удары, что все захотят. Но у них нет точки в сердце. Нету. Но выхода у них тоже не будет. Да.
Если мы не выполняем эту работу, то у мира нет никакой ценности, кроме этой работы.
Правильно, потому что весь мир от начала и до конца во всем этом процессе эволюционном только для этого и существует. Он готовит келим, это непросто. Миллиарды людей, которые жили, живут и будут жить, все они только для того, чтобы передать точки в сердце, только глубже, чтобы перевести эти точки под систему отдачи. То есть уйти из иллюзии, в которой мы находимся. Вообще нет такой системы получения. Это только в нашем нынешнем сне. Да.
Чем же не надо заниматься в этом мире, в чем не путаться, чтобы произвести работу в точке в сердце?
Не заниматься ничем, кроме необходимого, жизненно необходимого. А все остальное — это занятие и применение науки Каббала. А что еще может делать человек? Все остальное, что бы он ни делал, в конечном счете выяснится, что это было так просто, что это было даже ему во вред. Да еще насколько это было, насколько он кому-то сделал плохо, это еще больше к нему вернулось, еще хуже для него получилось.
Вы можете привести примеры распространенных ошибок, которые происходят обычно в пути. Самые известные такие заблуждения, которых стоит избегать и остерегаться, что они могут нас подстерегать.
Лучше наоборот. Зачем тебе тысячи заблуждений, которые я сейчас, о которых я тебе сейчас расскажу? Допустим, если бы я даже мог дать тебе такой список, я тебе только одно скажу. Включиться в правильное окружение — это единственное правильное действие, которое оберегает тебя и приводит тебя к цели. А что еще у тебя есть? Да?
На практике мы видим, что человек путается.
Ты не путаешься в действиях, если ты находишься в правильном окружении, идешь с ним вместе, включаешься в него, немного пригибаешься, и все. И пригибаясь, перестанешь быть обезьяной, станешь человеком. Да, Яков.
Что особенного в этой ветви, которая называется конгресс, и как она влияет на свой корень?
Это очень особенная вещь, потому что это сила удара. Понимаешь, как мы, например, видим казни египетские, да? Приходит и бум, еще раз раскручивается и падает. То есть мы видим, есть какой-то накопительный процесс, а потом действие. То есть накопление сил, состояний, потом единовременно проявляется. То же самое мы видим в духовном. Конечно же, одно происходит из другого. Поэтому конгресс, хорошо в нем то, что в преддверии конгресса мы уже все объединены. Уже начинаем быть вместе, смотрим друг на друга. Мы все больше и больше во всем мире готовим себя вокруг этого конгресса. Он помогает нам. Даже если его в результате не будет, мы уже перед этим чувствуем определенную работу, объединение. И мы не готовимся к этому конгрессу как-то особенно. Чем больше конгрессов мы проводим, тем меньше мы думаем о конгрессе, как о таковых. Мы меньше думаем о формах. Помнишь, как мы раньше проводили шествия с флагами, какие культурные программы были? А сегодня это больше такое все-таки внутреннее, такое более сжатое, более, на самом деле, сочное и реальное, более внутреннее, одним словом. И весь мир тоже, я имею в виду наших товарищей, я не имею в виду мир. Наши товарищи тоже все сплотились вокруг этого. Конгресс — это как урок, такой, как он должен быть. И уроки наши из-за конгресса тоже получили иную форму. Нет, без конгрессов никуда не денешься. Очень, не дай Бог, чтобы мы начали поверхностно относиться к конгрессам. Может прийти тогда какая-то другая форма. Может, в принципе, прийти другая форма единства, но на сегодняшний день, это наивысшая ступень. И я надеюсь, что все европейцы это чувствуют, понимают это, И даже у них нет такого большого желания. Они все-таки приходят от безвыходности, потому что действительность в Европе обязывает людей пробудиться. Они видят, что происходят вещи, которых они не ожидали. Европа меняется. Это не то, что было всю историю. Это революция, которая совершенно неописуемая. Все, к чему мы привыкали тысячи лет, изменится. Сейчас за год-два ты увидишь, какой новый мир это будет. Очень сложный, очень нежеланный сегодня для нас. Нам придется в нем жить. И все потому, что мы не хотим подготовить себя к нему. Ни в экономике, ни в обществе, ни в семье, ни в отношениях между людьми в конечном счете. Мы не понимаем, что отношения между людьми, что если мы его исправляем, то все эти изменения мы почувствуем, насколько они вообще к лучшему. А если нет, то ты увидишь, что даже по неволе придется. Не по желанию, так против желания. И это будет происходить все больше и больше. И против этого нельзя будет сделать ничего. Ты же видишь, что здесь есть высшее управление. Невозможно этому сопротивляться. Немцы принимают в свою страну каких-то там беженцев. Да не беженцы они. Им плохо там, им лучше будет в Европе. Так они приходят. Они не в Венгрию, не в Грецию, не в Италию едут, в Германию. Там лучше всего. И дайте мне как быстро то, что мне причитается. А что причитается? Если Англия или Франция, я понимаю, у них там колонии были, да? У них колонии были, да? В Африке. Немцев не было колонии. Вообще не смотрят на это. Да.
Вы можете как-то описать нам, как собрание сотен товарищей из Европы влияет на то, что происходит в Европе и вообще в мире? Как одно связано с другим?
Это очень связано, потому что это конгресс европейцев, это искры. Искры всей Европы сейчас собираются в одном месте. И если мы вызовем в них единство, определенное единство, так, в том виде, в котором оно есть, мы сможем через них передать высшую силу. Единство. Высший свет — это единство. Что это за сила в конечном счете? Отдача. Мы сможем передать это всей Европе. Европа начнет чувствовать, что она немножко пробуждается, поднимается над материей. Что это им даст? Это им даст понять суть этих изменений. Что изменения, которые они переживают сейчас, все это для того, чтобы обязать нас быть в другом обществе, в другой связи. Мы обязаны изменить общество. Мы обязаны, и нас обязывает к этому и экономический кризис. Мы должны оставить эти вопрос денег. Мы должны перейти к другой форме покрытие кесов, деньги на иврите — это кесуф, одновременное стремление и покрытие, масах. Мы должны перейти к другим ценностям, ценность связи между людьми. Тот, у кого есть больше способности быть в связи с остальными, у него есть больше денег. Кесов буквально. Ты, например, стоишь по своей сути, да? Или твой капитал больше, чем у целого государства в Европе. Да больше, чем у Швейцарии. Ладно. Сколько есть золота в Швейцарии, ты стоишь больше, потому что ты умеешь быть в связи и знаешь, как к этому прийти, и научить этому других. Значит, ты богат. На такие ценности нам придется перейти. Если можно без страданий, тогда без страданий.
То есть, если мы на конгрессе сосредоточимся на связях между нами, то автоматические отношения между людьми...
Они начнут понимать, что нужно переходить к новой парадигме. Восприятие мира в отношении к обществу, к разным ценностям. Все должно быть новым. Мы предпочтем единый уровень жизни. Мы предпочтем более взаимные отношения между людьми. Мы будем делать так, чтобы всем было удобнее. Все это почувствуют. А кто не будет этому соответствовать, мы обяжем. Чем? Занятиями. Особым к нему, так сказать, отношением. И не может быть, чтобы в Европе были такие, кто не согласен с этим. Или дайте нам то, что нам причитается, и все. Или другие, кто хотят просто захватить все сверху. Нет, постепенно прийти к подобию, к равенству, к взаимовключению. Люди просто поймут, что именно к этому мы стремимся, к этому состоянию.
Слышится, что этот конгресс несет на себе очень большую ответственность.
Да, я надеюсь, что все мы это почувствуем, в особенности наши товарищи из Европы будут приезжать больше и больше. Мы хотим просто не дать вспыхнуть войне. А все войны начинаются там. Мы хотим привести к тому же результату, но приятным, таким мягким процессом. Результат будет тем же. Им придется объединиться в равенстве, в общем равенстве и заботиться, быть объединенными, взаимно заботящимися. Они будут вынуждены. Вопрос, придет ли это страшными ударами или пониманием и благими намерениями. Я надеюсь, что на этом конгрессе мы добьемся такой силы, которая сможет подействовать на весь этот континент. Ого-го, хотите спросить, а я уже хочу заканчивать. Ну, быстро.
Этот конгресс, это действие количественное или качественное?
Относительно Европы и качественное, и количественное. Я бы сказал больше количественное.
Относительно нас это более качественное.
Когда мы в этом все-таки находимся, то более качественное. И на этом?
На этом мы продолжим объединение в круге, и мы приглашаем всех учеников лернинг-центра в Европе и всех товариществ всего мира на конгресс Каббалы в Румынии с 4 по 6 сентября. Подробности www.eurocongress.info. На этом мы закончим. Всего доброго.
זה מרגיש כמו שמש בנשמה
חודרת אל הלב כמנגינה
הגענו ברוכים הבאים הגענו מה טוב ומה נעים הגענו בשם אהבה אל האור אל היכן הנשמה
הגענו ברוכים הבאים
הגענו מה טוב ומה נעים הגענו בשם
ביחד נשפיע, ביחד נגיע, ביחד נצעד אליך לאהבה